Ну, прежде всего, я благодарю всех, кто пришел на сегодняшнее заседание нашего замечательного клуба, поскольку я считаю, вот эта проблема, связанная с становлением местного самоуправления, собственно говоря, является проблемой выживания нашего общества. Если мы сумеем установить реальное местное самоуправление, то мы спасем и нашу культуру, и нашу нацию, и нашу цивилизацию. Если мы не сумеем этого сделать, а шансов, что мы не сумеем это сделать, очень много, вот ввиду атомизированности нашего общества, ввиду того, что у нас отсутствует свойство самоорганизации, у нас отсутствует единство в целеполагании, а уж я уж не говорю о методах достижения тех или других, значит, целей, то, естественно, конечно, мы находимся в очень ужасном положении. И с этой точки зрения нам, безусловно, надо посмотреть, а есть ли у нас, пусть не в реальности, а где-то на ментальном уровне, какие-то зачатки для того, чтобы мы могли решить эту важную проблему. С моей точки зрения, есть. Я не буду говорить о том, что из себя представляет нынешнее местное самоуправление, это никакого отношения к местному самоуправлению нет. Именно для этого и потребовалось вот нашей власти создать некий клон, фальшивый такой клон, в виде так называемого общественного местного самоуправления. Потому что самоуправление, оно в принципе не может быть ничем иным, как общественным. И если это местное самоуправление создает клон в виде общественного местного самоуправления на местах, то, следовательно, себя оно общественным самоуправлением не считает. А если она себя не считает, то у нас, естественно, встроена вот в эту вертикаль власти и рассматривает себя не как производное от народного волеизъявления, а как самостоятельный субъект, от которого как раз и зависит те, кто якобы должны порождать их власть и создавать вот условия для их существования. Поэтому вот я считаю, что необходимо вернуться. Я понимаю, что на сегодняшний день эта проблема очень сложная и очень трудная. По той простой причине, что когда речь идет об истории, всегда возникает вопрос об источниках знаний об этой эпохе. И, к сожалению, мы все с вами на сегодняшний день, хотим мы этого или не хотим, основываемся на таких источниках о древности, как Карамзин, как Соловьев, как Ключевский, как значит, Рыбаков, и последний этот академик, как его в этой самой, в Ленинграде-то умер, ну, узник Соловецких.
Лихачев.
И, естественно, конечно, вот все, чем они владели, и самое главное, поразительное, заключается в том, что они знали, что это ложь. Все они знали, что это ложь. Начиная от Ключевского. Мне иногда пришлось так-то, как случайно попали его переписка в письмах. Он высказывает сомнения, но официально стоит на этой позиции. Поэтому мы, когда говорим о древности, лично, я лично исхожу из того, что мы должны взять источники, которые сохранились в нашей Сибири и на нашем севере. Да, эти источники сохранились в виде преданий, а также в виде, вот что касается управления, значит, родом, то сохранились прям уж сейчас реально существующие. Есть деревни у нас, значит, и на севере, и в Сибири, которые живут вот так, как жили наши предки 1000-2000 лет назад. У них ничего не меняется в этой части. И они чувствуют себя достаточно уверенно и хорошо. Кроме того, на сегодняшний день есть огромное количество материалов, письменных материалов, которые дошли оттуда. Но официальная наука, поскольку она, вот эти материалы не совпадают со столбовой дорогой нашей исторической науки, они сразу объявляют вот все эти источники либо фальшивыми, либо недостоверными, либо не относящиеся к нашей истории. Говорят, это все замечательно, все это хорошо, но это не наша история. Это истории каких-то других народов, непонятных и так далее. И мне хотелось бы здесь отметить следующее, что лично для меня, вот эти все знания, о которых я сейчас буду высказываться, они не почерпнуты ни из каких-то книжек, они не почерпнуты ни из каких лекций. Я бы вам так сказал, они мной почерпнуты из так называемых откровений. Я к ним отношусь, к этим откровениям, отношусь очень доверительно. Хотя, может быть, я и ошибаюсь. Но самое главное, вот то, что я получаю в виде откровений, я нахожу в подтверждении выступлениях и наших ведических волхвов, и в виде Ведогора, значит, этого самого, и некоторых других. И вот, скажем, особенно сильно совпадает мои представления о том, что было, с Сергеем Даниловым. Потому что я когда увидел, первый раз послушал и услышал Сергея Данилова, я понял, что это то, собственно говоря, что я понимаю, но вот так выразить, как он, не могу. Потому что у меня не хватает знаний. Я еще только начал изучать буквицу. Вот начал изучать буквицу. Если вы начнете изучать буквицу, то эти знания к вам придут сами, помимо вашего желания, помимо вашего хотения. Вот для меня, например, огромное открытие было, я теперь знаю, почему мы называем вот это вот не включатель, а выключатель. Вот когда мне это пришло через буквицу, мы называем вот это вот выключатель. Казалось бы, это безумие. И даже есть у нас такие деятели из бездушных, которые говорят, ну это глупость, просто-напросто русская глупость. Просто так вот назвали. Везде включатель, а у нас выключатель. А если мы будем знать, что слово «вы» является синонимом тьмы и зла, а «включ» – это движение к свету и к Богу, то вот когда мы включаем свет, мы что? Освобождаемся от тьмы. И поэтому выключатель – это естественное для русского человека название вот этого вот механизма. Хотя, с моей точки зрения, вот я никак не могу понять, вот на каком уровне происходило вот название. Вот мне трудно вообще судить, кто, как, каким образом на подсознательном уровне вот решил эту проблему. Или, например, простая абсолютно проблема. Вот я всегда удивлялся, откуда появилось так называемое слово «хрень» у нас. Чего вы несете хрень? Чего вы, значит, тащите там? И так далее, и так далее. Вы слышали, наверное, это выражение. И я всегда считал, откуда? Почему оно появилось? И вот буквица мне дает ответ, четкий и ясный. Потому что вот сила рода нашего, силы рода нашего, она состояла из двух элементов, женского и мужского. Это янь и инь. Оформлялось это в виде креста. Отсюда все русские были кто? Крестьяне. Крестьянин. То есть крест, янь, инь. Но в целом вот это вот обозначение фигуры называлось хрень. Вот объединение женского и мужского, общее название, носило хрень. И поэтому все наши предки далекие носили вот этот крестик, только без распятия, и который назывался хренью. Другое дело, что наши уважаемые пришлые, они, естественно, как всегда, чаромучие, занимаются чаромучием, придают нашим словам противоположные значения, они, естественно, превратили это слово как святое слово для нас. Это святость для нас, для русского человека. Они превратили что в глупость, в дикость, непотребность. И поэтому я считаю, вот нам надо возвращаться к истокам. И чем быстрее, и чем больше из нас будут возвращаться к этим истокам, я думаю, тем лучше будет для всех нас. Особенно если учесть, что вот тут я, правда, это не мое, это я выслушал, что все мы с вами являемся так называемыми должниками живущих, трижды предавших Бога. Вот мы всех с вами трижды предали Бога, и поэтому должники. Но если кого это интересует, вот откуда это все появилось, в интернете все это есть, посмотрите, и вы соответствующим образом найдете. Так вот, кто такой Копа? Вот если исходил, кстати, на рунах, вот она, Копа, написана вот таким вот образом. Вот это вот Копа. По древнеславянских рунах. Это аббревиатура. Это аббревиатура, которая расшифровывалась следующим образом. Круг общины, решающий вопросы по установлению, свои проблемы, тут по-разному переводят, свои проблемы по установлению Бога. У нас здесь, вот в Саратовской области, копы не было, был круг. Всегда был круг у нас здесь, значит, вот на нашей территории. Копа – это север и юг России. Особенностью копа бы заключалась в том, что у наших предков вообще государства не было. У нас была держава. У нас была держава. Не было государства. У нас не было чиновников в том понимании, в каком понимаем мы. Значит, чиновников. И соответствующим образом главным мерилом и главным инструментом организации жизни общества было, вот как раз была община. Община, это в основном были родственники тогда. Это не было такого вот Сидоров, Иванов, Петров, неизвестно откуда появились, вот как сейчас. Я живу в доме. И у меня в этом доме почти ни с кем нету, даже знакомства, уж не говоря о родственных отношениях. В тех общинах, которые были, то, безусловно, там были родственные отношения, все друг друга знали. Это были люди одной крови, это люди были одной культуры, это люди были, значит, одного целеполагания. И, естественно, конечно, для них главным и основным условием было, чтобы вот и в их общине все было хорошо и гладко. И, естественно, конечно, как нормальные люди, они придумали, и правда, она, если исходить из преданий наших предков, это было установлено богами, было установлено, что главное, чтобы к управлению родом, к управлению общиной, к управлению державой не пришли некомпетентные люди. Потому что самое страшное, это когда управление берет на себя человек, который либо не знает, как управлять, либо и управление рассматривает как инструмент личного обогащения или удовлетворения каких-то своих личных желаний и целей. И они соответствующим образом этот вопрос достаточно легко решили. А для того, чтобы понять их, что наши предки, они совершенно качественно были другими, нежели чем мы. По той простой причине, что они знали, как устроено мироздание. И для того, чтобы жить нормально и хорошо, каждый из них знал, что надо прийти в резонанс вот с этим мирозданием. Если ты работаешь и живешь в резонансе с мирозданием, то вы живете хорошо, по-божески и со всеми вытекающими отсюда последствиями. Если же ваша жизнь резонирует противовес мирозданию, то вы живете соответствующим образом не совсем хорошо. И поэтому они установили, что в нашем обществе, все общество, они делили, значит, на две категории. Ну, при наших предках эти категории не были равными. Сейчас перевернутая вещь. Вот сейчас, на сегодняшний день, поскольку они всех людей делили на душевных и бездушных, то соответствующим образом у них душевные были основная масса населения. У нас на сегодняшний день, ну, по разным оценкам, 80% живущих среди нас – это люди бездушные. Бездушными они стали по той простой причине, что многие из них и души не имели никогда. Но в основной массе это слабые души, неразвитые души. И поэтому эти души, в эти тела, вот с такими слабыми душами, вселяются темные силы, бесы, значит, нелюди и, значит, господа. И за счет этого вот они заставляют этих людей жить не по законам рода, не по законам общины, а в своих собственных интересах. И поэтому вот смысл жизни, значит, не самое бездушных, наши древние предки называли жидовством. Или, значит, тот, кто, значит, стоял вот на этих позициях, он назывался жид. Что такое жидовство? Это жизнь, измеряющая добром. Притом добром не в смысле, значит, добрых дел, а в смысле имущества, которое он захватывает. Я вот, поскольку понимаю, что это очень сложно, я предложил пока вот временно для себя лично, конечно, что жизнь, измеряющая деньгами. Потому что деньги сейчас это мерило всего остального. Сюда включается все добро, что раньше понимали наши предки. Потому что для них добро, собственно говоря, ценности большой не представляло. У них же не было частной собственности. Они жили общиной собственности. И поэтому соответствующим образом решались все эти вопросы. И понятно, что вот тогда вот этих вот не бездушных было где-то процентов, ну, 15 максимум. Ну, 20, может быть. А все остальные были душевные. И вот эти душевные рассматривались следующим образом. Слабые молодые души, то есть это души, не имеющие жизненного опыта, не имеющего знаний, назывались малодушными или жителями. Вот жители. Это вот люди, которые на этом уровне были. Те люди, которые этот период прошли, получили необходимые знания, получали название людины. И они назывались духовными. Они не душевные, до душевности они не дошли, но они были уже духовные, они уже не были малодушными. Следующий этап, это были те, вот, в ком мы сегодня очень сильно нуждаемся, это человеки. Это душевные люди. Это люди душевные. И высшие категории, значит, человеческих возможностей, это так называемые азы, или по-другому еще их называли волхвы, волшебники, маги. И надо сказать, что магическое искусство тогда, в то время, поскольку что такое магия? Магия – это не что иное, как реализация накопленных знаний на практике. Вот все называли магией. Магические действия – это всего лишь навсего, когда каждый из нас делает то, что он умеет, что он знает. Но, естественно, конечно, в том порядке, в каком это надо было делать. Поэтому у нас магические свойства имели как жители, так и волхвы. Но в разной степени, естественно, своей душевной подготовки. Вот. И вот задача состояла только в том, чтобы вот из вот этих вот душевных власть реально получали только человеки и волхвы, и асы. А для этого наши предки выбрали абсолютно простую вещь. Как отделиться? Значит, они говорили, что решать вопросы общины может только человек, у которого есть хозяйство, добротное хозяйство в семье. Вот он живет с семьей, у него добротное хозяйство. У него хорошая профессия, которая уважается всеми окружающими. И он мастер в этой профессии, он достиг соответствующего совершенства в этой профессии. Он должен обязательно быть женат. Потому что если человек не устроил свою собственную жизнь, и притом семья у него должна быть образцовой, потому что если он не способен наладить отношения с собственной женой, ну разве можно ему доверить управлять обществом? Конечно, нельзя. Безусловно, у него должны быть дети. Обязательно должны быть дети. При этом семья, семья по-древнерусски включала в себя, вот, скажем, если от меня говорить, вот моя семья, это я, это мой отец, это мой дед и мой прадед. А в эту сторону мой сын, мой внук и мой правнук. И поскольку наши предки жили до 150 лет, то это было реальностью. Каждый из них имел возможность видеть и внуков, и правнуков. И уж не говоря, если говорить о сыновьях, то это вообще он увидел зрелость своих сыновей, как они поднялись, чего они достигли и так далее. И возраст был 50 лет. Но это у наших предков. Но и надо учитывать, что они жили все-таки до 150 лет. У нас понятно, что если мы сейчас живем, да, у нас вот в России, я считаю, реальная продолжительность жизни 56 лет. Вот. Естественно, конечно, если сейчас установить вот возраст 50 лет, ну, то, собственно говоря, кому? В общем, и некого. И самое главное, конечно, здесь проблема заключается в том, что наше представление о месте, оно принципиально отличается от них. Они жили в гармонии. Все уже, да?
Да, не страшно. Давай, половину страшно. У нас здесь человек, как эти муты, мы это
мы еще не высказываться, мы еще по концепции реформы.
Они опасны, дорогой.
Так,
давайте дадим 10 минут.
Не, не дадим 10 минут, там
5 минут дадим.
Ну давайте, 5 минут я закончу сейчас.
Может, потом пройдут.
Сапич, это я не хочу. Как еда пропагандист.
Давид, даем 5 минут.
Ясно, спасибо.
Строго
5 минут, все, я заканчиваю.
Потом можешь продолжить.
Вот. И, естественно, конечно, нам в этой части очень сложно. Вот я так думаю, копа там возникала сама собой. Ее не надо было создавать, она возникала сама собой и решала вопросы. И при этом ни одна копа не зависела ни от какого-либо государства. Ни тысячник, ни монах не имели права вмешиваться в дела копы. Как копа решила, так оно и есть. Никаких писанных законов, никаких писанных правил не было. Все руководствовались преданиями. Все руководствовались заветами, все руководствовались поконами. Или поскольку решали исключительно на основании совести и правды, копная правда, копная совесть. Прям волхвы наши начинали свое выступление перед копой, значит, вот словами «пусть мерилом отношений между нашими общинниками и в нашей общине будет копная правда и копная совесть». Вот если это происходило, то вопросов никаких нет. Любое решение, которое принимала копа, оно являлось окончательным. Нельзя было его обжаловать. Нельзя было взять его, написать жалобу, скажем, тысячнику, темнику или, значит, монарху, что я не согласен с решением копы. Нельзя было. Это решили те, кто тебя хорошо знает. Ты живешь среди них. И они решили твою судьбу. Все. Если они решили так, то так и должно быть. И так решались все вопросы. Начиная от уголовных преступлений и кончая, значит, решений хозяйственных. Все вопросы решались там. И решали их, вот я подчеркиваю, только те, вот, которые доказали в своей жизни, что они способны управлять, значит, делами общины. Все остальные члены общины имели возможность прийти на копу. Но выступать на копе, они права не имели, если сама копа не давала соответствующим образом такой возможности. Высказываться и ставить вопросы мог каждый член общины. То есть, например, прийти, да вот как у нас здесь вот будет встреча в доме каком-нибудь, вот будут говорить, а надо нам, значит, дорожку, значит, сделать, надо нам, значит, крышу починить, надо там еще что-то сделать. Вот такие задачи перед копой мог ставить любой член общины. Любой член общины. Но решать он ничего не мог. Решали только вот эти вот. И естественно, конечно, поскольку они, любая копа, любая община не была отдельно взятым инструментом, то надо было согласовывать позицию этой копы и интересы этой копы с другими копами. Для этого была построена система управления. Это десятники, то есть 10 членов копа выбирали десятника, 10 десятников выбирали сотника, 10 сотников выбирали тысячника, 10 тысячников выбирали темника, и 10 темников выбирали князя. Ну, у нас вот эта система, с моей точки зрения, она тоже, если ее притворять в жизни, возникает огромное количество проблем. Огромное количество проблем. Но самое главное, что вот все вот эти вот выборные, начиная с сотника, они были выборными уже свободными. И они все назывались хлебожорцы. То есть нахлебниками они назывались. Все, заканчиваем. И вот я считаю, что если мы сумеем развернуться в эту сторону, вот в эту сторону, и начнем рассказывать, что не нужны законы, если мы хотим жить по совести, и по чести, и по правде. Зачем нам законы? Нам не нужны вот эти чиновники, если мы хотим жить по совести и по чести. Зачем они нам? Нам не нужно государство в том смысле, в каком оно сейчас существует. Это паразиты. Вот, да, я согласен с этим. И поэтому, если мы хотим вот получать, вот я всех вас призываю взять и начать работать с буквицей. И вы увидите огромное количество удивительных вещей.